Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Бывает, ты выбираешь дело, а бывает наоборот, дело выбирает тебя. В профессиональной жизни Витаута Совербицки сослучалось и так, и так. За одно начинание цеплялось другое, за другое третье, и к настоящему моменту он сертифицированный психолог, практически психолог с солидным стажем работы в силовых структурах Латвии, и это лишь верхушка айсберга его реалий и достижений. Вы слушаете программу «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова. В гостях у меня Витаута Свербицкас, а поговорим сегодня о том, насколько разносторонней и интересной может быть профессия психолога, какие горизонты она открывает и что дает для понимания жизни и людей. Витаутас, у меня прям вот тут заготовлена подсказочка о всей вашей деятельности к нынешнему моменту, что каким специалистом вы являетесь, это очень много, я вот даже зачитать могу, потому что на памяти я это все, конечно, не воспроизведу. Вы сертифицированный психолог, наставник в области консультативной психологии, магистр психологии, практический психолог с 15-летним стажем работы в силовых структурах Латвии, специалист в области исследований психологии личности и характера, эксперт в области психотехники, автор и разработчик многоцелевой программы «Психологический фитнес». Вы преподавали в нескольких вузах. И тут перечислены также курсы, которые вы читали. Вы ведущий практических семинаров и тренингов. Вы психотравматолог, консультант, автор программ по ментальному здоровью и стресс-менеджменту. Это еще далеко не все.
Далеко не все.
Далеко не все. Кто вы сегодня?
Я сегодня тюремный психолог.
Как вы к этому пришли?
Как я к этому пришел? Случайно, конечно, как все в этой жизни случайно происходит. Случайно и не случайно. Вот. Никогда не думал, что буду тюремным психологом. Но так получилось, что эта тема мне показалась интересной. Ну, поскольку я какое-то время работал в армии психологом, там был свой драйв, да, был свой интерес в плане исследования личности в экстремальных условиях. Потому что так или иначе, моя жизнь была связана с разными экстремальными ситуациями. Как-то я так попадал все время. Вот. И, естественно, такой научный вопрос возник. Да, почему люди реагируют так, а не иначе? И вот еще работая водолазом, я поступил в институт. Ну, будучи совсем молодым человеком, только пришел с армии.
Военным водолазом. Тут давайте сносочку вставим. Ну, сначала, не просто водолазом.
Сначала был военным водолазом, а потом стал, ну, работал профессиональным водолазом на глубинах до... Ну, допуск у меня был до 90 метров. Вот. Ходили мы, конечно, не всегда на 90. Чаще там до 30, до 40. Но, тем не менее, здоровье позволяло работать на таких глубинах. И различные, конечно же, ситуации возникали при подобного рода работах. Ну, и... Как-то я задался вопросом, да, почему люди вот в стрессовой ситуации одни паникуют, да, а другие, сохраняя спокойствие, действуют, что, собственно, приводит к позитивному результату.
А вы ответили для себя на этот вопрос?
Да, ну, этот вопрос в каждом человеке, в каждом мужчине, и мужчина должен ответить себе на этот вопрос. Ну, во-первых, сейчас как психолог, конечно, я понимаю, что влияет негативный опыт предыдущий, неудачный, да, какая-то неудачная ситуация, которая не разрешилась благополучно. Ну и как мы, люди, пользующиеся памятью, или память нами пользуется, тут вопрос такой двойственный. Вот при любой стрессовой ситуации всплывают уже готовые паттерны поведения, да, для того, чтобы сохранить, ну, как говорится, энергию, да, чтобы не тратить силы на поиски нового. У нас есть старое. И это старое, оно, естественно, в памяти всплывает, оно негативное, и человек начинает предполагать, что ситуация разрешится тем же негативным способом, как она разрешилась в прошлом. Ну и, соответственно, никто не хочет повторения этого негативного прошлого, и люди всеми силами отказываются от нового опыта, от преодоления себя там, или поиска нового решения. Это часто бывает не только каких-то стрессовых ситуациях там на работе. Это и в обычной жизни, когда у нас негативный опыт там отношений или еще чего-либо. То же самое все повторяется.
Как приятно говорить с психологом. Вот все разложит по полочкам, все поведение, все человека объяснит с точки зрения научной. Это очень здорово. А как вы пришли к тому, что вы стали сначала водолазом? То есть это была какая-то такая юношеская романтика. Кто-то идет в пожарную, кто-то там мечтает о космосе, о море.
Отнюдь. Как человек, который два раза тонул, хотел стать водолазом. Вы о чем? В те времена, очень далекие, молодые люди, прежде чем пойти в армию, должны были пройти курсы. Там курсы шоферов, там курсы водителей, ой, вернее, этих самых связистов, парашютистов, аквалангистов. Вот. Ну и поскольку мне здоровье позволяло и быть и парашютистом, и аквалангистом, мне сделали выбор такой. Вот ты будешь с парашютом прыгать или под воду пойдешь? Я подумал, что лучше под воду, потому что все-таки есть шанс выплыть, да, если там что-либо. Ну, так я про себя подумал. А если парашют не раскроется? Поэтому выбор просто между двух зол, что называется. Да, поэтому так сложилось, что я попал, служил водолазом в армии. И, ну, мне это понравилось, в конце концов, в армии. Вот, и я как бы и плавать уже к тому времени научился, да, научился быть под водой, делать там что-то. И когда пришел с армии, естественно, я решил продолжить это дело. Вот, и продолжал там на протяжении тех лет, пока учился в институте. То есть я работал по своей военной специальности и учился в институте психологии.
Параллельно. А в какой момент психология появилась? Вот были вы водолазом. Да. Как появилась мысль, что вот психологом буду?
Когда я служил в армии, к нам пришли военные психологи, ну, нас тестировали. Вот. И я тогда удивился, очень сильно меня это восхитило, поразило. Даже думаю, как вот эти люди по вот этим бумажкам, по тестам смогли так точно определить черты моего характера. Вот. Ну, и восхитился и забыл потом. А потом, когда уже пришел с армии, какое-то время поработал, опять столкнувшись с такой ситуацией нестандартной, нештатной, и тут я вспомнил, что... А еще увидел, конечно же, рекламу в газете, что там Институт практической психологии, да, набирает набор, а я уже оставалось, наверное, пару дней до конца приема документов. Я сразу, у меня там все всплыло, и там и армия всплыла, и те военные психологи, и ситуации, и все, в общем, все сложилось. Я побежал и успел, как бы, что называется, ну, вот, последний вагон заскочил, сдал все экзамены, вот все, и это самое, буквально вот пришел и уже на этот на подготовительный тренинг попал.
Ну, у вас сейчас такая тяжелая психология в том плане, что вы не сидите, не решаете какие-то житейские бытовые проблемы людей, там муж не любит, изменяет и так далее. Вы решаете совершенно другой круг вопросов. Это какой круг вопросов? С чем вам сталкиваться сегодня приходится в работе?
Пока я там работаю, мне бы не хотелось об этом говорить.
Ну, в общих чертах. Мы вас не спрашиваем о каких-то конкретных случаях.
Во-первых, эти те же самые люди, да, это мужчины, я работаю в мужской тюрьме. У них есть семьи, у них тоже проблемы с семьями, с детьми, невзирая на то, что они находятся в изоляции. Ну, практически все то же самое, что на свободе с этой стороны забора есть там. Единственное, что нет семейного консультирования. Супруги не могут находиться вместе, да, там. А так, в принципе, все то же самое.
Но считается, что не просто так люди в тюрьму попадают. Это какой-то особый контингент людей, расположенных к преступлениям, к правонарушениям. То есть немножко другая психика, психология измененная у этих людей. Так ли это?
Не всегда. Есть, конечно, какой-то процент людей, которые имели задержки, да, в психическом развитии. Но такие люди есть и с этой стороны забора. Часто люди попадают в такую ситуацию благодаря влиянию. Влиянию среды, влиянию улицы, отсутствию родителей, зависимости всевозможные, игровые, наркотические. И в конечном счете, на мой взгляд, людей тюрьма спасает где-то как-то даже от, порой даже от смерти, от передозировок. У людей появляется возможность переосмыслить жизнь, переосмыслить свое поведение, отношения переосмыслить. Ну, и у них есть такая возможность, не все этим, конечно, хотят воспользоваться, но тем не менее.
Как интересно, вы развеяли прям вот стереотип, в клочья его разбили, о том, что тюрьма вообще никак человека не меняет, и если он сел в тюрьму, буквально отсидев сколько-то вышел и попал туда снова, то это значит ничему не научило. Тюрьма, наоборот, продолжила человека идти по этому пути. А вы говорите, что все-таки меняет. Как вы это видите? Вы же встречаете своих подопечных вот только в условиях тюрьмы.
Нет, я встречаю их на свободе. Уже после освобождения мы на улице встречаемся и здороваемся, обсуждаем, как они живут и так далее. Люди, если они попадают повторно, там тоже много разных причин. Да? Часто это какие-то новые дела, которые вскрываются, да, в процессе следствия и так далее. Есть люди, да, которые выбирают подобный вид жизни, да, такой способ существования. Это их профессия. Они знают все риски, они знают, на что они идут. Это те же самые люди, которые с той стороны забора и с этой стороны забора, да. И там люди могут ошибаться, и там люди могут иметь какие-то недостатки. Там и там есть ситуации, да, в которые люди попадают. И с обоих сторон забора люди не делают выводов. Нет никакой разницы. Разница в том, что человек находится в изоляции и не может реализовать каких-то своих потребностей. Но это вызывает определенное поведение. Но это все можно контролировать, не то что контролировать, а стабилизировать или еще что-то.
А для вас каждый человек как на ладошке или все-таки нет? Поскольку вы психолог, вы много знаете о человеке, о поведениях.
Ну, вопрос, зачем? Зачем мне этот человек на ладошке?
Ну, хотя бы, чтобы понимать, он вам врет или нет.
Ну, это часть профессии, конечно. Но я не ставлю перед собой задачу там вывести человека на чистую воду.
Разве не зависит успех терапии?
Это происходит естественным способом, естественным путем. Да, если человек достаточно мотивирован разобраться, да, в своих проблемах, то он придет сам к тому, что без правды не обойтись. Но если он лжет, значит, и он не хочет перемен, или еще что-то, у него там в голове может быть все что угодно. На это время терять не стоит.
Вопрос может быть странный, но вы циничный человек. То есть, работая в тюрьме психологом тюремным, вы уже, наверное, многое видели, многое о людях знаете. Уже спокойно ко всему относитесь.
Что вы понимаете под циничность?
Условно говоря, как медики могут медицинским черным юмором как-то шутить и абсолютно спокойно относиться ко всему, что видят.
Одно другому не мешает, цинизм не мешает работать ни врачам, ни психологам. Я бы сказал, даже помогает. Помогает справиться с такой достаточно тяжелой работой, можно сказать, в токсичных условиях. Иначе сложно бывает иногда. Да. И это не только черный юмор у психологов, он у всех есть. Я думаю, что в вашей профессии тоже есть какой-то черный юмор. Вы тоже им наверняка пользуетесь. Это такое общечеловеческое.
А как вы отдыхаете от своей работы, от своей профессии? Нужно же отдыхать как-то.
Я не устаю. На самом деле, конечно же, есть способы, которые позволяют мне восстанавливаться. Потому что на самом деле работы достаточно много, и она достаточно интенсивная. И часто связано там с разными эмоциональными состояниями людей. Да, и я тоже не могу не реагировать на это, находясь в этой среде. Да, и поэтому мне как-то нужно восстановиться, да, как-то найти снова эмоциональное равновесие. И для меня давно уже на протяжении, наверное, лет 20 это цигун и тайцзи цюань. Это, как говорится, моя душа, это то, что для души. Вот я там, да, я веду группы цигун, и не только на свободе, но и в тюрьме тоже. Уже на протяжении 8 лет регулярно проходят группы цигун для заключенных, для того, чтобы люди оставались людьми.
А что меняет цигун в человеке? Вот на вас как он повлиял?
Во-первых, это такая гимнастика китайская, да, которая изначально создавалась для того, чтобы обрести бессмертие. Но со временем понятие бессмертия осталось, но приобрело другой смысл. То есть люди открыли что-то, да, в чем, собственно, секрет бессмертия. Но те упражнения, которые создавались на протяжении, там, по некоторым подсчетам историков и археологов, около 5000 лет, это позволяет человеку сохранить баланс, сохранять контакт с природой, да, со своей собственной природой, с окружающей средой. Вот, и для этого есть созданные, проверенные техники, формы, различные цигун, тайцзи, для вот поддержания этой гармонии со Вселенной, с внутренним миром, да, с окружением, с людьми. Но это дает такую внутреннюю опору, дает устойчивость такую внутреннюю, психологическую, контроль за эмоциями, ну и дает силу, конечно, что немаловажно, силу встречать все, что угодно в жизни. Себя сохранить, помочь близкому, там, допустим, или еще что-то.
Ну, за меня много, такая картинка нарисовалась, когда на рассвете светит солнышко, вот это вот первое где-нибудь в парке, лучи этого солнышка между листьев деревьев как-то так вот проглядывают, и вот человек красиво медленно делает какую-то гимнастику, красиво, зарядку, да, это красиво, на воле, а как-то в тюрьме.
В тюрьме зал большой, просторный, много воздуха, ну, на решетках, конечно, окна. А звучит красивая музыка. А люди повторяют упражнения плавно, спокойно.
Как у вас эти две части соотносятся? То есть тут вы психолог, а тут вы преподаватель цигун.
Замечательно соотносится. Я думаю, что это такие смежные специальности, на мой взгляд, потому что цигун – это психофизиология. Чувство равновесия, оно тоже связано с нашим внутренним восприятием. Равновесие физическое, оно же и есть частичное равновесие психологическое, эмоциональное. Если мы обнаруживаем в себе вот это равновесие, да, вот этот баланс между правым, левым, верхом, низом, то мы можем уже на что-то ориентироваться. То есть какой-то внутренний стержень, он формируется именно в ощущениях, не в представлениях только, да, что что-то должно быть такое, что создает мне опору. Нет, эта вещь, она абсолютно ощущаема, опора имеется в виду, да, и люди, обнаружив эту опору, они уже знают, от чего отталкиваться, что значит баланс, а что значит дисбаланс. И не только в физике, но и в психике. Поэтому люди, которые занимаются там у меня, они сами говорят, что да, как-то они стали поспокойнее относиться к жизни, к другим людям. Да, нет таких эмоциональных реакций, таких острых. Да, в общем и в целом позитивно складывается.
Ну, вы часто говорите и много сейчас говорите об эмоциях. Эмоции – это ключ к человеку, то есть ключ к тому, как он проживает эту жизнь, как он действует. Если он умеет, делаю я вывод, если он умеет управлять своими эмоциями, значит, ну, более-менее все ровно гладко. Если вот не умеет, вот там уже можно и всплески агрессии наблюдать и все остальное.
Ну, эмоция – это реакция, прежде всего. Если говорить в этом ключе, да, если мы умеем управлять реакциями своими собственными, да, то вопрос, с какой целью мы все это делаем, для чего мы это делаем. Мы это делаем для себя, мы это делаем для других, для чего. Ключ не в эмоциях. Эмоции, по сути, это язык. Это тот язык, на котором наши предки, возможно, не доказано, но, возможно, да, общались между собой. Потом уже возник, предположительно, да, вот если эволюционным психологам верить, потом возникла речь. Да, изначально были эмоции, крики всевозможные, там, вербалика при помощи голоса и невербалика при помощи жестов. Вот. И это до сих пор осталось как некий канал восприятия. То есть это коммуникация. Вот. И как коммуникативный канал эмоций, да, вот, если мы хотим себя понять, то нужно обращать внимание на эмоции. Часто люди избегают эмоций своих, там, каких-то особенно нежелательных, да, но на самом деле это ключ к пониманию самого себя.
Ну, мы так обозначили ваш нынешний статус психолог, тюремный психолог. А в каком подходе вы работаете, если можно об этом спрашивать применительно к тюремному психологу? Есть ли там, скажем, разделение на КПТ, на гештальт, на еще что-то?
Ну, вначале звучала фраза «практический психолог». То есть практический психолог может и должен работать теми методами, которые в данный момент наиболее уместны. Да, для того, чтобы эффект был, ну, максимальный. Вот. Что касается какого-то научного подхода, который мне больше нравится, который я как бы исповедую, но его нет как такового, какого-то единого, потому что психика, она все равно не может быть описана, да, в категориях какого-либо подхода. И я более чем уверен, что используя только один лишь подход, да, какой-то, невозможно помочь человеку. Ну, какой-то симптом можно снять. это, знаете, вот как некая таблетка, вот, ибуметин или ибупрофен, да, там, гештальт или там, психоанализ. Да, в каком-то смысле это может помочь, может снять какую-то симптоматику, может успокоить человека на время, да. Вот, но это не тот ключ, в котором я работаю. Может быть, это, можно сказать, это какой-то синтез тех знаний, которые сложились за эти годы.
А насколько вам близки вот эти новые современные веяния? Ну, не скажем, что они прям совсем новые, но расстановки, какие-то, не знаю, там сейчас принято тенденции такие, вините во всем родителей, что вот я не на то место встал в семейной, родовой своей схеме. Вот все вот это вот вам близко, или вы на это смотрите, ну, так, очень скептически?
Ну, это, в моем понимании, это больше такая, знаете, если речь идет об расстановках Эллингера, да?
Да.
Это больше такая штука для понимания, да, для осознавания самим клиентом того, что происходило в его жизни. Потому что в процессе, когда эта расстановка происходит, включаются какие-то механизмы, память. Да, и удивительно то, что люди, которые вот, играют какие-то роли, да, они удивительно точно попадают, да, вот, в эти... в своей роли.
А как вы комфортно себя чувствуете в вашей же роли, работая в каких-то таких очень зарегулированных структурах? То есть у вас были силовые структуры, сейчас тюрьма – это тоже где ни шаг вправо, ни шаг влево. Насколько это комфортная среда? Потому что все должно быть четко, по регламенту.
Да. Как я себя чувствую при этом?
Да, ну то есть это, по идее, может создавать какое-то напряжение.
Но напряжение возникает из-за незнания, непонимания того, где человек находится, незнания правил поведения, незнания норм. Да, это если среда новая, неизвестная, то да. Но все, кто работает в системах, понимают, что когда человек адаптируется к системе, а все, в принципе, есть система, и семейные отношения есть система, да, то есть немножко другая. Но, тем не менее, это система. Когда мы вот понимаем, что нам делать, для чего мы это делаем, да, если это согласуется с нашими внутренними какими-то устремлениями, мотивами, да, если мы это принимаем, да, как свою какую-то ценность, то все нормально.
А какой ваш мотив был стать тюремным психологом?
Это случайность, в определенной степени не случайная, потому что в те времена так совпало, опять-таки, что я оказался в Варшаве, в Польше, вот, решил расширить свои познания в области психологии, и я оказался на Варшаве на такие курсы, как бы повышение квалификации. Это, можно сказать, еще и такая профессия тоже отчасти. Да, то есть я там приобрел профессию по консультанта работы, по работе с наркозависимыми. Потому что это так или иначе касалось сознания человека. Вообще сознание человека – то, что меня интересует. Ну и, конечно же, прежде всего, как это сознание проявляется, что на что влияет, как это формируется. Да, и конечно же, наркомания, алкоголизм – это как некие отклонения. Но, тем не менее, это влияние какое-то на сознание человека, он это делает, да, для того, чтобы что. Вот мне было интересно, да, как это проявляется, да, что можно делать с этим, для чего люди употребляют, почему люди употребляют, как помочь людям, если они хотят избавиться от этой зависимости. Ну и там я встретил старых таких своих коллег, с которыми учился, и они говорят, а давай с нами. Я говорю, а давай.
А с вами это куда, с нами?
Да, с нами в тюрьму не хочешь? Я говорю, а почему бы, собственно, и нет? Потому что психолог, он везде психолог, да, на свободе, там, или будучи в организации, да. По сути, вот этический кодекс психолога, он распространяется на всех психологов. Поэтому и каноны профессии, они везде одинаковые. Вопрос только специализации. Да? Вот юридический психолог, который сейчас, да, он близок к практическому психологу. Там тоже нужно уметь многое. Да? Нужно принимать решения быстро, в экстремальных условиях. Должен быть результат. Да? То есть это практическая, по сути, психология, хотя и в рамках такой... юридической такой организации.
Ну, вы и преподавали. А почему преподавать не остались? Со студентами не очень интересно было?
Да я преподавал и работал. Долгое время преподавал и работал. То есть, нет, не поэтому. Здесь дело не в интересе, а дело во времени, в проектах. Ну и, конечно, финансовая составляющая немаловажна, да. Потому что, ну, как бы подготовка к лекциям, она требует времени, она требует там, определенной структуры лекции, да, то есть ее нужно сделать таким образом, чтобы она была понятна, да, не только мне, вот, но еще и студентам, то есть это видео, всякие презентационные материалы, да, то есть затрата времени большая, отдача небольшая. Вот. Ну, разумеется, просто был сделан выбор, да, в пользу оптимизации работы для того, чтобы, опять-таки, сохранить баланс, да, между своими возможностями, да, и своими желаниями. Поэтому я немножко оптимизировал, стал больше заниматься своей постоянной работой. Ну, и там много разных интересных проектов, различные группы психологические там тоже проводятся, да. Вот это достаточно интересно развивает в определенном смысле. Вот, не только моих клиентов, но и меня тоже. Потому что, находясь вот, в процессе тренингов, там тренинги могут идти до полугода. Да, то есть группа ведется до полугода. То есть люди участвуют в этих группах, по-настоящему работают. Ну и, соответственно, я расту как тренер, приобретаю опыт. Потому что каждый раз на группу приходят разные люди. Да, с разными судьбами, с разной психикой. Ну, и я сталкиваюсь с этим, взаимодействую. Да, мы как-то вместе все растем в этой группе. И клиенты, и тренера.
А вас удивляет еще что-то в человеке, в поступках, в поведении, вот ситуации, с которыми вы сталкиваетесь?
Не перестаю удивляться.
Из последнего что-то можете назвать? Ну, что, опять-таки, никого не обидит, никого никак не коснется.
Что меня восхитило?
Удивило, с чем, может быть, вы не сталкивались, может быть, долго думали, а что же в этом кейсе, как так, что?
Ну, да, есть и немало. Ну, вот из последнего, что восхитило, да, то есть человек провел в заключении больше 25 лет, ну, так, суммарно, вот, и, находясь в заключении, он стал интересоваться. Да, вот он сперва попал на одну группу, прошел одну группу, работал с одним психологом, потом поработал с другим психологом. Он стал как-то по-другому разговаривать, по-другому общаться, стал интересоваться собой, стал интересоваться миром, да, то есть у него то огорчение, можно сказать, на мир, да, оно куда-то ушло и заменилось любопытством. Вот этому человеку уже около 60 лет, но он такой любознательный, да, если знать его прошлое, да, там, убийца, там, то сейчас это совершенно другой человек. Абсолютно другой человек.
А насколько можно верить, что это другой человек? Ведь тоже эта расхожая фраза вспоминается, что люди не меняются.
Верить, вера – это очень личное дело такое, да, человек может верить или не верить. В конце концов, тот человек, если мы можем предположить, что он лжет, да, или играет, чтобы получить какую-то выгоду, то он в первую очередь лжет себе. Но я наблюдаю его со стороны, да, я не наблюдаю и не слушаю каких-то речей. Я вижу, как человек ходит, как ходил, как смотрел, как двигался. Да, смотрел ли в глаза, там, руки и так далее, да, то есть такой кинетико-проксимический анализ. А теперь уходит по-другому. У него другая осанка, у него другой взгляд, глаза другие стали. Когда человек достигает дна какого-то своих страданий, у него есть два пути, да, или погибнуть на этом дне, или подняться над собой. Он сделал такой выбор.
Работа над собой – это всегда непросто. У кого-то хватает дисциплины измениться самостоятельно, ну а кому-то для этого нужен помогающий специалист. В любом случае важен результат. Напомню, практический психолог, психотравматолог и тюремный психолог Витаутас Вербицкас был сегодня гостем программы «Дело во мне». С нашим собеседником мы не прощаемся и в одном из следующих выпусков обязательно вернемся к разговору о профессии психолога. Поговорим, кому она подходит, какими качествами должен обладать психолог,
психолог и каково будущее этой профессии. Ну а на сегодня на этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Обратная связь и комментарии приветствуются. И не забывайте, что вы можете предлагать гостей для нашей программы. Это могут быть люди интересных профессий, необычные, запутанные профессиональные судьбы и все те, кто готов делиться историями, как у них получилось то, что получилось, как они пришли к успеху, как поняли, что их зажигает и что станет делом всей их жизни. До скорых встреч в эфире. Счастливо и всего хорошего.